«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российские офицеры в поддержку демократических преобразований в стране. Как относятся россияне к ценностям свободы? И что искали нацистские археологи в Испании? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале недели в городе Торжок в Тверской области прошел чрезвычайный съезд Международного союза советских офицеров. Как было заявлено, цель съезда – объединить все военно-патриотические организации против узурпации власти в России. Гость этого выпуска программы – участники съезда. Елена Васильева, председатель правления Межрегионального координационного центра «Забытый полк», полковник, глава фонда «Защита» Олег Федюков и инициатор съезда, как раз и представляющий Международный союз советских офицеров, капитан первого ранга Борис Еременко. Итак, офицеры запаса решили поддержать оппозицию и высказать свое неприятие того, как ведет себя власть. Борис Федорович, я правильно изложила вашу позицию?
Ну, я хотел бы добавить то, что мы не только решили поддержать, мы все время протестовали против действий этой власти с самого начала, потому что уже многие годы власть фактически узурпирована в стране Путиным и руководством «Единой России» с нарушением и конституционных норм, и всех законов. Мы поддерживаем протестное движение, потому что власти ведут себя так, как будто мы быдло, как будто мы находимся в полицейском государстве, и они ведут себя так не только по отношению к протестующим на митингах 6 мая, 12 июня, они также ведут себя по отношению к офицерам-патриотам, которые недовольны нынешним положением в стране.
Олег Александрович, вам слово.
Да, я совершенно согласен со своим командиром Борисом Федоровичем Еременко Бугаевым. Именно я просто утверждаю, что у нас действительно создано полицейское государство. Все признаки полицейского государства налицо. И виноват это лично господин Путин и другие, так сказать, его окружения. И поэтому мы должны осуществить демократический процесс. Народ должен осуществить. Я поддерживаю весь свободолюбивый наш народ, который выступает против полицейского государства, против нелегитимных выборов, против подтасовок на этих выборах, против репрессий, направленных на политзаключенных. Я лет 15 защищаю политзаключенных, причем не только коммунистов, не только патриотов, но и всех тех, кто выступает за свободу и кто подвергся репрессиям этих властей.
Елена Васильева.
Во-первых, региональный координационный центр «Забытый полк», он был создан в 2007 году после того, как мы поучаствовали в маршах несогласных, и афганцы, участники боевых действий, увидели, как расправляется ОМОН с народом. То есть, по сути, получается так, что ОМОНовцы ведут войну против своего народа. И поэтому очень многие ребята, те, кто прошли вот огонь, воду, те, кто прошли вот эти жуткие военные действия, они каким-то образом хотели заступиться за людей. Понятно, что встретили такой же жуткий отпор, и поэтому стали объединяться. И мы, представляя, в общем-то, демократическое крыло, тем не менее, нашли общий язык на чрезвычайном съезде, который прошел сейчас в Тверской области. Мы очень довольны результатами этого, создали координационный совет. И я полагаю, что этот координационный совет будет расширяться, что в него войдут другие союзы, военно-патриотические организации, потому что действительно уже паранойя, которую мы наблюдаем со стороны власти, со стороны силовых структур, просто зашкаливает.
Борис Федорович, вот я пытаюсь понять логику этих ваших действий. И могу, наверное, себе представить, что в какой-то степени ваш военный опыт, опыт тех, кто прошел Афганистан, сейчас, наверное, особенно влияет на обостренное чувство сознания, нет?
Ну, во-первых, я всегда интересовался политикой с детских лет. И, кроме того, профессионально я очень хорошо разбираюсь в политике. Не буду себя особо хвалить, но это так. Поэтому мне все видно, подоплека вот этого решения, которое принимает власть, чтобы не дать оппозиции высказать свое мнение, чтобы продемонстрировать свою солидарность, потому что эта власть мало того, что незаконна, она еще и коррумпированная. Весь интернет заполнен тем, чем владеет Путин, что там другие функционеры «Единой России» имеют за границей, что делают они внутри страны. Просто, как я уже один раз высказывался, и как в «Белом солнце пустыни» сказано, за державу обидно. А у нас была великая держава, и мы хотим, чтобы она была вновь восстановлена. На благо не только нашего государства, но на благо всего мира. Чтобы была в мире стабильность, чтобы в нашей стране люди могли выразить свободно свое мнение и участвовать во всех акциях, так же, как и в других демократических государствах.
Олег Александрович.
Я совершенно солидарен, конечно, с тем, что сказал Борис Федорович. Мы занимаемся этим давно и в составе разных организаций, и сотрудничаем с разными организациями, и с коммунистическими, и с демократическими, и с либеральными, со всеми. То есть те, которые хотят в нашей стране построить такое общество, которое было бы свободное, счастливое общество. А нам просто не дают это сделать. И не дают это сделать именно этой власти. Они сменяют друг друга, там, это тандем, или как еще его назвать, я не знаю. Но это просто посмешище. На весь мир смеется над нами. Ну, правда, со слезами на глазах. Потому что что у нас тут вытворяют с нами? Вот эти вот, это самое, два мужичка, которые сменяют себя во власти. Мы, конечно, за них не голосовали. И я не знаю, кто за них голосовал. То есть, как бы у нас есть экспресс-анализ. Иногда спрашиваем людей, а кто голосовал за них. Вот, например, я еще работаю на работе, то есть у меня я не на службе, хожу на службу, и я просто спрашиваю людей, они говорят, а мы не голосовали за Путина. А я говорю, а кто же тогда голосовал? Кто же тогда голосовал? То есть это подтасовка на выборах, это все. То есть народ наплевали, просто наплевали на его мнение, на все.
Олег Александрович, а вот вы заметили, что народ должен осуществить демократический процесс. По вашему мнению, с чего он должен начинаться?
Я очень рад, вы знаете, я тут ошибся. Вот Борис Федорович говорил, что после того, как изберут Путина, все равно будет нарастать демократическое движение, процесс в стране, в обществе будет нарастать. Я придерживался другого мнения, думаю, изберут, все расстроятся и все. Но изберут, это, конечно, в кавычках я беру это выражение. То есть не изберут, а то есть подтасуют. И думал, что народ расстроится, у него руки опустятся, и ничего такого не будет. Но Борис Федорович оказался прав. Мы это увидели, если 6-го там порядка 100 тысяч было народа протестного на площади выходило, то уже 12-го числа выходило уже раза в два, а то и в три больше. Я очень рад, что я ошибся, что народ оказался лучше, чем я о нем думал. И я призываю и дальше наращивать этот процесс. С этого и начинается, с другого больше ничего не начинается. Именно с этого, только с этого. Вот когда сам народ выйдет, почувствует себя народом, единым, свободолюбивым, то есть который может сам за себя постоять, вот с этого и начинается. И это будет продолжение иметь, победное продолжение.
Я не могу в эфир давать ваш призыв продолжать и наращивать протестное движение, но, тем не менее, я оставлю этот призыв именно потому, что вы считаете, что с этого все начинается. Елена Васильева, а с чего, по вашему мнению, должен начинаться демократический процесс сейчас в России?
Ну, в первую очередь, демократические процессы в России должны начинаться с объединения всех людей самых разных взглядов. Потому что в течение последних 10 лет власти делали все возможное для того, чтобы нас разъединить, развести по различным политическим квартирам и сделать из нас такую разноцветную политическую мозаику. В настоящий момент люди поняли, что они не защищены ни перед законом, их не могут спасти, их общественное объединение не хватает просто сил перед вот теми варварскими законами, которые приняты. Поэтому в настоящий момент объединение – это самый первый шаг к демократическим процессам, потому что именно мощное объединение заставляет прессу, которую тоже очень здорово накинули сейчас в пути, эта пресса начинает тогда рассказывать, эта информация начинает прорываться на центральные каналы телевидения. Конечно, необходимо бороться за снятие цензуры, за то, чтобы наши журналисты могли рассказать обо всех процессах, которые реально происходят в стране. И мне кажется, что если люди вместе выйдут на огромное какое-то мирное шествие, на мирный митинг, то в этом случае власть либо сама отступит, вот ныне действующая эта власть, нелегитимная. Ну и мне кажется, что следующим шагом это, конечно, будут честные выборы в парламент. Может быть, мы потом с коммунистами будем сидеть в разных углах, зале парламента, но тем не менее необходимо в первую очередь, конечно, сделать так, чтобы в России была сменяемость власти.
Борис Федорович, вам слово.
Я согласен со многими словами и выводами, сделанными как Олегом Александровной, так и Еленой Борисовной. И хочу только добавить, что на данном этапе выхода другого для российской общественности, общества, народа нет, кроме единства против этого нелегитимного режима. Иначе не будет ни страны, не будет общественного спокойствия, не будет равновесия и порядка в мире. Потому что уже сейчас Путин начинает грозить ядерной дубинкой, базам ПРО в Европе, в Западной и так далее, перед этим разрушив свою собственную армию. Значит, получится нестабильность, получится война, то, чего не должны хотеть народы и не хотят.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорим о съезде Международного союза советских офицеров, который выступил с резкой критикой действий властей. В беседе участвует Елена Васильева, председатель правления Межрегионального координационного центра «Забытый полк», полковник, глава фонда «Защита» Олег Федюков и инициатор съезда от Международного союза советских офицеров, капитан первого ранга Борис Еременко. Борис Федорович, на мой взгляд, характерная черта последних 12 лет правления одной группы людей в России состоит в том, что эта власть не имеет идеологии. Она имеет свою систему, она имеет структуру, но идеологии в этой структуре нет. Со своей стороны, оппозиция всегда опиралась на ту или иную идеологическую базу, что, на мой взгляд, давало возможность власти довольно легко манипулировать различными группами и вешать на них ярлыки. По вашему мнению, этот этап развития оппозиции прошел?
Я думаю, что этот этап нашей борьбы сейчас, он несколько видоизменился, потому что нужно ставить приоритеты. Что во главе угла поставить? А во главе угла мы должны поставить смену этого нелегитимного режима и приступить к строительству нового демократического общества. Да, идеологии у этого режима не было и нет. Лишь бы набить карманы, лишь бы усидеть у власти, потому что они знают, как только они потеряют власть, они будут судимы за их преступления, как экономические, так и политические. Так и за обращение с политзаключенными, с протестующими и в других вопросах. Поэтому я думаю, на данном этапе, каждый оставаясь при своих взглядах политических и так далее, мы каждый должен понять, что если мы не объединим свои усилия, этот режим будет наускивать каждую партию, каждое движение друг на друга, и мы будем в стороне вне победы. А если мы объединим свои усилия, мы победим этот режим, остановим процесс распада страны, процесс распада общества. Только так, я думаю, мы сможем победить.
Вы замечательно сказали про политические взгляды, потому что, на мой взгляд, идеология – это то, что разъединяет, а политические взгляды – это то, что заставляет спорить и мыслить конструктивно. И идеология, и политические взгляды – это далеко не одно и то же. Олег Александрович, вам слово.
Вот я хотел бы уточнить, может быть, меня не так поняли предыдущее то, что я говорил. Именно уточнить вот в чем, что мы протестуем, весь протестный, так сказать, народ, он протестует против негатива, против антидемократии. Вот против чего. И я против негатива, и мы против негатива. И поэтому мы будем протестовать именно против негатива и каких-то нарушений демократических прав нашего народа. Именно против этого, против плохого мы будем протестовать, а против хорошего мы не будем. То, что у нас хорошо есть, что-то есть, конечно, хорошего, но вот поэтому мы не протестуем.
Так как насчет идеологии?
Идеология? Вот мы собрали же трое людей, но с Борисом Федоровичем мы заедины в идеологии, а с Васильевой Еленой мы, конечно, не совсем во всем согласны. Я же во многом не согласны, но нас объединяет одно в идеологии, причем есть точки совпадения, не только точки, а целые направления. Именно та идеология, что мы свободный народ, мы за справедливость, мы против всяких негативов, ну то есть за демократию. Вот это нас объединяет, это тоже идеология.
Елена Борисовна, вам слово.
Я хотела бы сказать, что действительно страна у нас на всех одна, это первое. Во-вторых, очень важно, чтобы в этой стране были защищены наши семьи, наши дети, чтобы у нас было доступное образование, медицина. все это сейчас, по сути, пущено под нож. У нас большая страна, она богатая природными ресурсами. Эти природные ресурсы в настоящий момент превращены в личный кооператив озера для группы товарищей, которые сейчас узурпировали власть. И в настоящий момент, конечно, мы понимаем, что единые ценности для нас – это стабильность в стране, стабильность в семье, стабильность каждого человека по возможности. Но всего этого мы сейчас лишены. Поэтому, если у нас пройдут честные выборы, если мы этого добьемся, мы, конечно, будем сидеть в разных концах зала, мы будем, может быть, спорить друг с другом, но народ будет уже решать, какую идеологию примет наша страна, в каком направлении мы будем развиваться. Но это будет открытый спор, а не подавление воли, подавление мнения, это не будет дикая цензура. Мы надеемся на честный диалог, вот такой, который сейчас у нас стал происходить. По сути, наше общество сейчас как маленькие дети в песочнице. Они либо научатся играть вместе, дружить, либо в конечном итоге они обидятся и разбегутся по домам. Мы не можем сейчас допустить того, чтобы мы разбежались. Мы должны быть вместе, и мы должны научиться быть вместе. И знаете, вот я хотела бы сказать еще, что тот протестный лагерь, который существовал в Москве 6 мая, который ушел на отдых и вот сейчас вновь возобновляет работу, он показал великолепнейший пример лидерам различных политических и общественно-политических объединений, потому что в нем находились люди самых разных вот таких протестных групп. Правые, левые, либералы, демократы, анархисты, националисты, экологи. То есть самые разные группы людей, просто граждане не определившиеся. И мы не только учились, и научились взаимодействовать. Мы еще объединились, мы поняли, что у нас действительно две трети, масса всего общества. Конечно, идеология может в дальнейшем разъединять, но есть и неприходящие ценности, которые мы просто обязаны спасти. И мне еще хотелось бы выразить большую благодарность тем союзам, которые принимали участие в этом чрезвычайном съезде, потому что в своей резолюции они вынесли, наверное, очень важное решение. Они потребовали прекращения репрессий от правительства, как в отношении тех людей, которые были на марше миллиона 6 мая, так и в отношении всех тех гражданских и военных лиц, которые в настоящий момент находятся, другого слова не сказать, в застенках. То есть против того, чтобы прекратились политические репрессии по России.
Борис Федорович, вы несколько раз затрагивали внешнюю политику России при Путине. Да, она на словах достаточно агрессивна. Да, риторика действительно очень агрессивна бывает. Но при всем при этом, на мой взгляд, при всей этой риторике, роль армии в этой внешней политике, я подчеркиваю, внешней, не во внутренней, а внешней, была сведена на нет. Разве армию такое положение в принципе не устраивает?
Ну, я знаю, что такое положение устраивает только некоторых лиц в армии, высокопоставленных лиц, которые были допущены к кормушке, которым дали возможность что-то там приватизировать, или, как у нас выражается, прихватизировать, которые наживаются за счет государства, за счет имущества армии разрушенной. Но вы сами понимаете, что для страны, у которой такая огромная территория, 100 бригад – это ноль. Понимаете, 100 бригад – это 300 тысяч. Берем любую державу, западноевропейскую, Италию, Германию, Францию, у них армии больше. Поэтому кто сможет защитить такие огромные пространства с такой армией? Я не говорю уже о том, что армия должна быть адекватна целям и задачам обороны страны или сохранения ее суверенитета. У нас этого нет. И в то же время наше руководство во главе с Путиным, армейское руководство, делает такие громкие заявления о нанесении ядерных ударов, других упредительных ударов. Понимаете, это провокация, которая может привести мир к катастрофе. Поэтому и в этой области у нас очень большие претензии к нынешней власти. Я думаю, эти же претензии будут и у всего мира, если начнется что-то такое, которое может повернуть мир в новую ядерную войну.
Ну, в такой сценарий сейчас верится с трудом. Тем не менее, Олег Александрович, а то объединение, которое произошло, это объединение союзов ветеранов, да, или офицеров отставки. А как вы думаете, действующие союзы армейские к вам присоединятся?
принципе, они уже присоединились. Просто они как бы по долгу службы не могут открыто это делать. Но чисто идеологически они присоединились, очень многие. Потому что они понимают, что у нас обороноспособность частично потеряна. Они понимают, что у нас продовольственная безопасность потеряна. Понимаете, они это все понимают, это люди образованные. И политически, и экономически образованные люди. И поэтому они не могут не присоединиться к нам. То есть они, конечно, не могут сейчас выражать это открыто, там такие вещи, ну, как вот открытое такое присоединение, но душой они с нами. То есть это многие люди понимают, что нельзя так жить. Ведь нефть – это невосполнимые ресурсы. Кончится нефть, она действительно очень скоро кончится, и все жизнится на этом. Ничего другого мы не создали. Пока у нас есть нефть, которая еще, так сказать, имеет высокую цену на мировом рынке, так надо строить заводы, фабрики, строить экономику такую, которая могла бы прогрессивной быть и дальше двигать прогресс нашей страны. Но этого нет, этого не происходит. Просто идет набивание карманов. Мы знаем о наших миллионерах, знаем, что у них есть деньги и миллиарды. Хотя они скрывают о том, что у них есть эти миллиарды. Вот откуда эти миллиарды? Именно оттуда, что это прихватизированные миллиарды. В народе это так называется. И поэтому экономика непосредственно, продовольственная независимость, никто не занимается. Занимается набиванием карманов. Вот что волнует людей. То есть они понимают, что сегодня еще более-менее ничего, а завтра будет плохо. Ведь кризис идет по миру. И в Европе кризис, и в Соединенных Штатах кризис. То есть это вещи это очень серьезные. И нас кризис этот коснулся. И в конце концов он это... Сейчас мы еще более-менее в спокойном состоянии, но это временно все. Потом будет хуже. Вот это многие люди понимают. Надо сейчас строить свое благополучие, а не потом, уже когда поздно будет, понимаете? Вот что я хотел сказать.
Спасибо. В беседе участвовали Елена Васильева, председатель правления Межрегионального координационного центра «Забытый полк», полковник Олег Федюков и инициатор съезда Международного союза советских офицеров, капитан первого ранга Борис Еременко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Церковь не будет вмешиваться в дело Пусси Райот, в частности, в вопрос об их освобождении из СИЗО, заявил сегодня в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси диакон Александр Волков. Он назвал акцию «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя чудовищной и кощунственной и добавил, что церковь не может оказывать влияние на следственные органы. В Федеральной налоговой службе в четверг была допрошена исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Как сообщает РИА Новости, вместе с ней на допрос были вызваны бухгалтер и президент фонда. В Петербурге полиция задержала четверых активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», проводивших несанкционированную акцию возле городского следственного управления. Оппозиционеры приковали себя наручниками к зданию ведомства и раздавали листовки с требованием прекратить преследование гражданских активистов по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков сообщил, что его семья продает свой бизнес холдинг охранных предприятий «Аскорд». Гудков заявил, что вынужден это сделать в условиях фактической расправы с компанией из-за его политических взглядов. В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Евросоюза, от которого ожидают принятия мер для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Заседание открыл председатель Европейского совета Херман ван Ромпей. В центре Дамаска произошел взрыв на автостоянке около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших нет. Сирийское государственное телевидение назвало взрыв терактом. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Thank you.
«Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как относятся россияне к ценностям свободы? И что искали нацистские археологи в Испании? Аналитический центр Юрия Левады по заказу немецкого фонда Фридриха Наумана провел исследование на тему «Свобода в России». Как относятся россияне к свободе и другим демократическим ценностям? Является ли для граждан страны наличие свободы решающей характеристикой для успешного развития общества? В какой степени удовлетворены люди уровнем развития демократии в России? Рассказывает Вероника Баде.
Социологи предложили россиянам целый список условий и попросили их выбрать, что важнее для успешного развития общества. На первом месте оказались порядок и безопасность, на втором – правовое государство, далее следует человеческое достоинство, социальная справедливость, стремление достичь большего и личная ответственность. Свобода находится ровно в середине этого списка, на шестом месте. А на последних местах – рыночная экономика, конкуренция, открытость миру и толерантность. Респондентов также просили оценить, какое из двух суждений о свободе ближе к их собственному мнению? Первое. Люди склонны к тому, чтобы злоупотреблять предоставленной им свободой, а государство должно предупреждать такие попытки, вводя определенные рамки и ограничения в каждой жизненной сфере. С этим утверждением соглашаются 41% опрошенных. Чуть больше, 47% респондентов, полагают, что люди в основном используют свободы во благо себе и обществу, а государство должно лишь предлагать некие общие рамки. Полученные данные комментирует ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Эти данные показывают, что мнения россиян разделились почти пополам. Обычно, когда такое распределение мы получаем, это говорит о том, что очень явного определенного мнения в обществе по этому поводу не существует. Но все-таки есть некоторый перевес в пользу такого мнения, что люди в России используют свободу во благо себе и обществу. Хотя большая часть людей считает, что многие люди злоупотребляют своими свободами. Вообще свобода, как показал этот опрос, она не является самой главной характеристикой, по мнению россиян, для успешно развивающегося и функционирующего общества. На первом месте тут скорее стоит для россиян безопасности порядок, проблема человеческого достоинства, а также проблема правового государства. И мне кажется, что это весьма интересно, потому что это говорит о том, что, конечно, подавляющее большинство россиян чувствует себя по-прежнему незащищенными, зависимыми от государства, от деятельности государственных структур. И это говорит о том, что проблема как бы униженного, зависимого человеческого достоинства, она очень актуальна в нашем обществе.
В какой степени удовлетворены люди ситуацией в стране в этом смысле, то есть уровнем демократии и свободы?
Само слово демократия, оно все-таки для людей, это показывают все наши опросы, оно довольно неопределенно воспринимается людьми, они не очень хорошо понимают, что это такое. И скорее, когда мы спрашиваем вот так, насколько вы удовлетворены демократией, то речь скорее идет о удовлетворенности существующим положением вещей, а не, собственно, работы демократических институтов. Но в целом получается, что большинство россиян, 48-49%, по большей части или полностью удовлетворены тем, как работает демократия сегодня в России. Хотя и доля недовольных тоже очень высока. Но еще раз говорю, само это понятие для большинства россиян, оно носит, в общем, такой достаточно абстрактный все-таки пока характер.
А с чем вы это связываете?
С неразвитостью институтов демократических в нашей стране, с неразвитой политической культурой, с самоощущением человека, с низкой оценкой возможности влиять своим гражданским и политическим участием на что бы то ни было, с ощущением у значительной части россиян, что выборы, которые являются главной, собственно, демократической процедурой влияния на власть, что они не отвечают реальной ситуации, что они фальсифицируются, искажают соотношение голосов, поданными россиянами за те или иные партии, пониманием россиян, что часть партии отсекается вообще от политического разрешенного пространства, с общим ощущением ущемления прав и невозможности их защитить. Ну вот, собственно, с этим.
Социолог Наталья Зоркая, Левада-центр. Интересно, что и в сфере экономической свободу конкуренции признают важной только 16% опрошенных этой социологической службой, в то время как почти вдвое больше, 30%, отдают предпочтение защите от рисков. Прокомментировать исследование социологов я попросила профессора МГИМО, доктора исторических наук Андрея Зубова.
зная многолетние исследования Левада-центра по этому вопросу, соответственно, понимая динамику, я могу сказать, что в целом в этом плане динамика, на мой взгляд, положительная. И наше общество вполне расположено к либеральным ценностям, и количество людей, которые выступают против, скажем, там, демократии как формы государственного устройства, многопартийной системы, это меньшинство. Общество в целом сейчас, после 20 лет вот этой эволюции, когда оно пережило и изжило в целом шок развала Советского Союза, тоталитарной идеологии и просто период нищеты, сейчас дает весьма неплохие показатели. И поэтому переход к настоящей демократической системе, в общем, судя по всем этим цифрам, он абсолютно уже имеет хорошую базу и не будет чем-то совершенно непонятным и на голову свалившимся, как это было бы 20 лет назад.
Тем не менее, вот большинство все-таки предпочитают гражданским свободам порядок и безопасность. Как вы это оцениваете?
Ну ведь порядок и безопасность, я думаю, предпочитают и в любой другой стране, понимаете, потому что жить в непорядке, в состоянии анархии и социальной опасности не хотят ни американцы, ни англичане, никто. Вопрос в том, как достигается этот порядок. Опять же, это не совсем корректно поставленная альтернатива. Это вот так Путин пытается сказать, что или свобода, или порядок, или демократия, или безопасность. А на самом деле это неверно. И вот у нас нет никакой демократии, нет никакой безопасности. Нет никакой свободы, но, честно скажем, никакого порядка нет. Поэтому, наоборот, как раз свобода – это обязательное, необходимое, я бы сказал, условие для порядка и для безопасности. Кстати говоря, как историк, я прекрасно знаю, что порядков, по известному слову Алексея Константиновича Толстого, в России не было, в общем-то, до тех пор, пока не ввели самоуправление, земство и городское самоуправление. И тогда коррупция пошла на убыль, порядок усилился, а не ослаб. Здесь, опять же, некорректное противопоставление, поскольку порядок и свобода – это необходимые компоненты одного целого, а не альтернативные понятия. Без свободы нет порядка.
Отмечает историк Андрей Зубов. Данные Левада-центра, полученные в России по замыслу заказчиков исследования из фонда Фридриха Наумана, должны сравниваться с результатами немецких опросов. Однако очередная волна мониторинга либеральных ценностей в Германии ожидается только осенью. Сравнить ситуацию в двух странах я попросила Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла.
Если сравнить опрос общественного мнения, который недавно был проведен в России, с опросом фонда Фридриха Наумана по тем же самым параметрам, насколько я понимаю, который был проведен в Германии, это называется «Монитор ценностей в Германии». Было три опроса 2006, 2009, 2010 годов. В России был опрос проведен в этом году. Поэтому, конечно, их нельзя сопоставлять, потому что два года, финансовый кризис, сыграли свою роль, без сомнений. И тем не менее, все-таки очень интересно, что безопасность и порядок в России на первом месте, а в Германии они на седьмом. На первом месте в Германии все-таки фигурирует свобода. 77%. В России 45%, да, людей, которые считают это как выше ценности. Отсюда напрашивается, конечно, естественный комментарий. Конечно, нужно будет посмотреть, как я говорю, в условиях довольно опасного кризиса, который поставил под вопрос вообще единство Европы. Так что интересно было бы посмотреть на цифры в изменениях приоритетов. Тем не менее, можно сказать, что все-таки на Западе это такой классический расклад, желательный прежде всего или желаемый либералами. Поэтому неудивительно, что фонд Фридриха Наумана – это фонд либеральный. Каждая партия в Германии имеет свой фонд. И фонд либеральный прежде всего озабочен именно классическими такими лозунгами, классическими символами. И проводит опрос общественного мнения, да, учитывая их прежде всего.
Это был политолог Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла. 18% опрошенных Левада-центром так определяют свою позицию. «Я живу свободно и полагаюсь только на себя». 35% говорят: «У меня есть трудности, но я сам с ними справляюсь». 7% признаются, что полностью зависят от государства. А 38% респондентов хотели бы получать от государства больше помощи, чем сейчас. Социолог Наталья Зоркая о своих основных выводах из исследования, проведенного аналитическим центром Юрия Левады.
Отчасти
часть это исследование подтверждает, что, конечно, пока о развитии демократии в России говорить очень сложно. Она находится только в каких-то зачатках. Спрос на нее, возможно, растет. То есть какое-то все-таки осознание людьми за 20 лет значимости демократических и гражданских прав и свобод, оно более или менее формируется. Это видно и потому, что все-таки политическая активность повысилась, особенно в Москве. Это мы все знаем в связи с большим протестным политическим движением. Но пока, конечно, в основном сохраняются еще такие коллективистские, ориентированные на государство ценности. Они большую значимость для большинства населения имеют.
Таковы выводы Натальи Зорко, ведущего научного сотрудника Левада-центра. Проводя исследование по заказу фонда Фридриха Наумана, социологи задавали россиянам и такой вопрос. Если в конфликтной ситуации вам пришлось бы выбирать, что для вас было бы важнее – порядок и безопасность или гражданские права? В пользу первой позиции высказались 65% опрошенных. Вторая, то есть гражданские права, собрала только четверть голосов. Другая дилемма, предложенная гражданам, – это индивидуальная свобода. Свобода и личная ответственность с одной стороны и социальная солидарность и справедливость с другой. Вторая позиция побеждает со значительным перевесом. За нее высказались 51% опрошенных против 35%. Осенью этого года у социологов будет возможность сравнить эти данные со свежими результатами мониторинга либеральных ценностей в Германии.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в ближайшее воскресенье в программе «Общественное мнение» в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мадридская газета АБЦ опубликовала статью о деятельности в Испании в конце 30-х, начале 40-х годов прошлого столетия нацистских археологов. Что искали они в этой стране? Оказывается, очень многое. От древней родины арийской расы до неких реликвий, способных обеспечить Третьему Рейху мировое господство. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испания в то время только что вышла из трехлетней разорительной гражданской войны. Среди победителей, сторонников генерала Франциско Франко, было немало поклонников гитлеровского нацизма, поэтому немецкие археологи пользовались в Испании полной свободой и вели себя как дома. Особое рвение в сотрудничестве с нацистами проявлял тогдашний главный испанский германофил Хулио Мартинес Сантаолалья. Он даже старался физически походить на немца, представителя высшей расы, красился в блондина и носил ботинки на высоких каблуках, чтобы казаться повыше. Одновременно Мартинес усиленно пропагандировал теорию арийского происхождения испанцев. Правда, своим желанием быть арийцем он нравился не столько Каудильо Франку, который над всем этим подсмеивался, сколько рейхсфюреру СС Гиммлеру. В ведомстве последнего находилось так называемое «Аненербе» – немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков. Общество занималось доказательством расового превосходства немцев в рамках доктрины национал-социализма и с этой целью рассылало экспедиции по всему миру. Испанский журналист-исследователь Икер Хименес.
Экспедиции, поиски, археологические комитеты. Нацисты разъезжали по всему миру, чтобы найти оправдание своим абсурдным теориям. Все это было достойно пера какого-нибудь фантаста, но, как ни странно, происходило на самом деле.
Что касается научного руководителя Аненербе доктора Германа Вирта, то доказательства арийского происхождения испанцев, приводимые Мартинесом, его, как и Франко, не интересовали. Зато влекли захоронение гуанчи и древнего населения Канарских островов. Вирт полагал, что Канары – это остатки затонувшей Атлантиды, прародины ариев, людей-богов, а гуанчи, соответственно, потомки древних атлантов. Правда, это направление в деятельности Аненербе развития не имело. Гитлеру идея связи немцев с какими-то неизвестными ему канарцами не понравилась, и он велел уволить Вирта. Вторым объектом, интересующим немецких археологов, были остатки на Иберийском полуострове культуры вестготов. Они завоевали Испанию в раннем Средневековье, основали здесь Толедское королевство и правили несколько веков, до нашествия арабов. В производимых в то время раскопках некрополя Вестгота в провинции Сория немцы приняли живое участие. А до этого в Мадриде побывал сам Гиммлер, обласкал Мартинеса Санта-Олалья, пригласил его для чтения лекций в Берлин и прислал в Испанию на подмогу местным археологам своего любимца, оберштурмфюрера СС Эрнста Шефера, того самого, что в свое время возглавлял знаменитую нацистскую экспедицию на Тибет, тоже в поисках корней арийской расы. Разумеется, все вещи вестготского происхождения, обнаруженные при раскопках в Сории, были отправлены в Берлин. Кроме арийских и вестготских корней, нацистов привлекали в Испании некие иудейско-христианские реликвии. Известно, что высшее немецкое руководство, включая Гиммлера, поклонника эзотерики, учения о скрытой мистической сути предметов, да и самого Гитлера, искренне верило в силу реликвий. Журналист Икер Хименес.
В Германии, тяжело пережившей поражение в Первой мировой войне, претерпевавшей всяческие невзгоды, голод, нищету, еще в 20-е годы вошли в моду тайные общества, практикующие колдовство, оккультные науки. Члены этих групп стремились привлечь на свою сторону некие потусторонние силы. Все это являлось реальностью в Германии той поры.
Особая ставка делалась нацистами на святой Грааль, чаши которой в соответствии с христианской традицией пользовался Иисус и апостолы во время Последней вечери. В замке Вивельсбурга в Германии, центре нацистской новой религии, которая создавалась как соединение язычества древних германцев, христианства и оккультизма, центральное место занимал именно зал Грааля. Нацисты надеялись, что святыня может обеспечить им военные победы и мировое господство.
Гитлер и его ближайшее окружение верили в магическую силу реликвий. Они были готовы на все, что угодно, чтобы завладеть этими реликвиями и с их помощью стать непобедимыми.
Сначала нацисты безуспешно искали Грааль во французском Лангедоке, недалеко от испанской границы, а затем в каталонском монастыре Монтсеррат под Барселоной. Основаниями для поиска служила легенда, по которой Грааль был спрятан членами религиозной секты катаров в горе Монсегюр или где-то поблизости во время осады одноименной крепости французскими войсками в 13 столетии. Однако в Монсегюр нет, как выяснили нацисты, никаких пещер и тайников. И тогда им пришла в голову идея, а не идет ли речь о Монсеррате, дабы оба названия похожи, тем более, что в горе, на которой расположен монастырь, действительно есть древние пещеры, и природные, и рукотворные. Этой теме была даже посвящена глава в книге нацистского деятеля, участника поисков Грааля, Отто Рана под названием «Двор Люцифера». На этой же идее, в частности, настаивал некто Карл Мария Виллигут, шизофреник, который выдавал себя за ясновидящего и которого в свое время называли даже Распутиным Гиммлера, поскольку рейхсфюрер ему полностью доверял. На этот раз он ему тоже поверил и лично отправился в 1940 году в монастырь. О визите Гиммлера в Монсеррат рассказывает испанский историк Хосе Леста.
В Монсеррате произошли странные вещи. Монах, отец Риполь, который принимал Гиммлера, поскольку владел немецким, не переставал удивляться просьбам, с которыми обращался к нему рейхсфюрер. Например, покажите мне документ, в котором подтверждается, что святой Грааль хранится в вашем монастыре, поскольку я доподлинно знаю, что он находится именно у вас. Когда они добрались на фуникулёре до вершины горы, Гиммлер начал бегать и искать Грааль между камнями и в кустах. То есть он, похоже, искренне верил, что может найти здесь реликвию.
В Барселоне рейхсфюрера подвели гостиничные воры, плохое знание истории и его расизм. Воры, а по некоторым источникам английские агенты, украли портфель, в котором якобы находилась карта секретных проходов в горе Монсеррат. Но во время посещения монастыря Гиммлер отказался поклониться местной Богоматери, потому что она выполнена из черного дерева, а черному изображению нацист поклоняться не может. Во-вторых, рейхсфюрер вызвал недовольство местных монахов тем, что назвал мумию воина-иберийца, хранящуюся в монастыре, истинным арийцем-германцем. Не допусти нацист этих ляпов, обидных для каталонцев, они бы наверняка поведали ему, что из 10 граалей, существующих в мире и претендующих на подлинность, один действительно хранится в Испании, но не в Барселоне, а в Валенсии, в кафедральном соборе этого города. Кстати, как подтвердили последние научные исследования, Валенсийский Грааль действительно изготовлен в первом веке в Палестине. Профессор археологии Сарагосского университета Хорхе Родригес Альминавар утверждает, что реликвия с научной точки зрения может быть вполне подлинной.
Имеется разного рода сомнения в отношении подлинности Святого Грааля, хранящегося в Валенсии. Вместе с тем, мы имеем все основания утверждать, что именно Валенсийский Грааль послужил прототипом для множества легенд, сложившихся в средневековой Европе. Что касается основного вопроса, действительно ли Иисус Христос держал в руках эту чашу во время Тайной Вечери, то здесь можно смело заявить, что налицо множество фактов, которые допускают, с точки зрения науки, подобную возможность. Однако стопроцентной уверенности у нас нет.
Другой испанский исследователь Энрике де Висенте считает, что подлинного Грааля вообще не существует и никогда не существовало, что все связанное с ним – это лишь красивая легенда, возникшая, к тому же, лишь в XII столетии.
Европа XII столетия переживала невиданный духовный подъем. Именно тогда возникает орден тамплиеров и усиливается культ Богоматери, в честь которой строятся величественные готические соборы. Тамплиеры привозят из Святой Земли разного рода реликвии и по своему влиянию становятся в один ряд с королями и папой римским. А на юге Франции еретики-катары бросают римско-католической церкви открытый вызов. Процветает творчество трубадуров, которые воспевают любовь и делают женщину предметом поклонения. Создается множество рыцарских романов. В этой атмосфере и возникает легенда, которой будет суждено затмить все другие истории о реликвиях. Считается, что она возникла при дворе красавицы Алеиноры Аквитанской и стала своеобразным атрибутом любого рыцарского романа, включая легенду о рыцарях Круглого стола, также занимавшихся поисками святыни. Считалось, что, испив из Грааля, человек становится мудрым и бессмертным. Эта легенда стала привлекательной для многих поколений, от средневековых рыцарей до членов гитлеровской СС, мечтавших с помощью магической чаши возвеличить арийскую расу.
Еще одной священной реликвией, которая, по мнению нацистов, могла храниться в Испании, был Ковчег Завета. Данные об этом они получили от одного заключенного каббалиста из лагеря смерти в Освенциме. Заключенный поведал, что ковчег находится в испанском Толедо, где до конца 15 столетия была большая община евреев-сефардов. Поисками лично занялся начальник разведывательной службы Германии адмирал Канарис. Он искал реликвию сначала в Толедо, а потом в музее археологии в Мадриде. По оперативным данным нацистских спецслужб, именно там ковчег припрятали масоны, замаскировав его под древнеегипетский саркофаг. Поиски результатов не дали. Хосе Леста.
Он посетил музей в поисках вполне конкретного археологического предмета, который до этого нацистские археологи искали в Тунисе и в других странах Северной Африки, то есть Ковчега Завета. В подобную наивность нацистов даже трудно поверить.
В Толедо побывал еще раньше Гиммлер. Он интересовался, действительно ли хранится здесь, с незапамятных времен, легендарный стол царя Соломона, на магической глади которого отражаются картины прошлого, настоящего и будущего. Тогда же Мартинес обещал своему покровителю Рейхсфюреру создать в Испании организацию, аналогичную Аненербе, и предложил себя в качестве эксперта для участия в раскопках в оккупированном Крыму в поисках захоронений древних готов. Правда, его услугами СС так и не воспользовалась. А вскоре немецко-испанская археологическая идиллия закончилась. И довольно печально для Мартинеса. В 1943 году Франко под нажимом Соединенных Штатов и Великобритании стал свертывать свои отношения с Гитлером. С Ленинградского фронта по личному настоянию американского посла в Мадриде была снята и отправлена на родину испанская так называемая «голубая дивизия», которая с начала войны сражалась на стороне Гитлера. Франко, чувствуя конец нацизма и желая угодить союзникам по антигитлеровской коалиции, отдалил от себя под разными предлогами всех друзей Германии в Испании. Главный германофил страны был обвинен в гомосексуализме и отправлен в отставку. Еще хуже закончил его немецкий коллега, непосредственный руководитель АННРБ, штандартенфюрер СС Вольфран Зиверс. На Нюрнбергском процессе он был обвинен в военных преступлениях и казнен. Помимо поисков реликвий, АННРБ еще экспериментировал на заключенных, представителях так называемых неполноценных рас, в попытках доказать преимущество расы германской.
О поисках нацистскими археологами святого Грааля и стола Соломона в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Die Liebe mag glücklich macht selig, die Liebe macht arm und macht frei.
Поверх барьеров передача «Немецкая душа». Ее герои – русские немцы и их соседи – русские крестьяне.
3 километра через реку у нас жили немцы. У них было все, а у нас ничего.
Ясно, за что он арестован. Красным жирным карандашом подчеркнуто – немец.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что действия Пусси Райт не являются уголовным преступлением.
Под контролем спецслужб, как работник оборонного предприятия, участвующего в операционной
деятельности. В зоне военных действий оказываются ни в чем не повинны.
При новом порядке формирования Верхней Палаты должен сохраниться ее...
Я готов отработать в Кремле 240 часов. Я себе фронт работы подберу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.